Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова и Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии в Институте стран Азии и Африки, МГУ. Я правильно
совершенно
что сказал?
Да.
Исследователь японской культуры, автор множества статей про Японию и про историю Японии, про сегодняшний день Японии. А собрались мы об этом поговорить именно сегодня в праздник Сретенья. Всех вас поздравляю, дорогие радиослушатели, мои друзья в студии, с этим светлым праздником. Не случайно. Вот два праздника, на самом деле две даты в календаре соседствуют. Наверное, не специально, но случайного ничего не бывает. Это день Сретения сегодня, и завтра день памяти равноапостольного Николая Японского. Казалось бы, какая связь? А мне кажется, что связь на самом деле есть. Вкратце, если вспомнить историю праздника Сретения, это история про старца Симеона, который сначала не верил в то, что дева может родить сына. И усомнился в этом. Ему было сказано от Бога, что ты не умрешь, пока не увидишь, как это произошло. И через почти 3 века старец Симеон пришел в Иерусалимский храм, куда на 40-й день после Рождества пришла Богородица с сыном. И вот эта встреча состоялась. Старец Симеон увидел Спасителя. Он его встретил, и после этого ему было сказано Богом, что теперь ты можешь уйти. Вот эта встреча произошла, встреча человека с Богом. А завтра мы празднуем День памяти равноапостольного Николая Японского, благодаря которому целый народ в стране восходящего солнца встретил Христа. И вот об этой встрече, о принципах встречи человека с Богом и этого, казалось бы, странного, необычного народа с христианским Богом, со Спасителем, мы сегодня поговорим.
Вы знаете, меня очень удивило, когда так получилось, что у меня была командировка в Японию, меня очень удивило, когда мне там сказали, во время русско-японской войны в Японии было 2 самых уважаемых, почитаемых человека. Первый – это император, что логично, а второй – святитель Николай. Тогда еще просто епископ Николай, или тогда он даже епископом еще не был. Мне хочется, чтобы вы этот момент уточнили и прояснили. Почему это так? Русский человек, который прибыл в Японию в 1861 году, который не знал ни японской культуры, ни японского языка, ничего. И к моменту русско-японской войны он почему-то стал одним из самых почитаемых и авторитетных людей в этой стране совершенно иной культуры и иного менталитета. Как это возможно?
Верно, его уважали даже люди, не разделявшие его взглядов, даже, так сказать, его идейные противники. У него была высочайшая репутация среди всех христианских миссионеров иностранных. К нему приходили советоваться по самым сложным вопросам проповеди в стране вот этой вот далекой по культурным традициям от стран христианского ареала. И действительно, авторитет Николая Японского был высочайшим. И он завоевал его еще задолго до русско-японской войны. К этому времени он, конечно, был уже епископом и даже архиепископом. А прибыл он в Японию действительно в 1861 году 23-летним иеромонахом, который прошел полный курс обучения в Петербургской духовной академии, а это все-таки элитное высшее духовное учебное заведение империи, это не шутки, что уже само по себе удивительно для такой личности, как Иван Дмитриевич Касаткин, который родился в глухой провинции, в Тверской губернии ныне, а тогда это было по территориальному делению административно в Смоленской губернии, да, и он, значит, родился в семье бедного сельского дичка, в беднейшей такой семье, и учился на казенные деньги, значит, какие-то на медные гроши, сначала, значит, в семинарии в Смоленской, потом за хорошие успехи в учебе его послали там, так сказать, дальше, и он, наконец, он приобрел вот элитное образование, которое открывало ему путь, ну, абсолютно на вершину русского общества. Он мог быть, получить какой-то приход в центре России, он мог быть вхож вообще в круг аристократии и так далее. А он совершил еще один необычайный поступок. Он подписался на прошение первого консула японского Гашкевича после открытия страны, которое произошло в середине XIX века. Япония была же закрытой страной на два с лишним века. Об этом можно будет позже сказать. Это очень связано с судьбами и христианской церкви в Японии, трагическими весьма, и с судьбой самого Николая Японского и так далее. Так вот, Гашкевич просил прислать в качестве консульского священника толкового и образованного человека, который в будущем, когда проповедь христианства будет разрешена, а запрет был снят в 1873 году, Николай Японский прибыл еще в феодальную Японию в эпоху Токугава, когда страной правил третий сёгунат. Вот эти полководцы, так называемые сёгуны, в своем правительстве военно-полевой ставки Бакуфу, которая была расположена...
Какие слова красивые вы произносите.
Таинственные и загадочные.
Ну, да, может, они непривычно звучат. Хотя, знаете, вот японская фонетика чрезвычайно проста. Вот когда спрашивают, сложен ли японский язык, я обычно отвечаю, что учить его не сложно, а пользоваться сложно по разным там причинам. Потому что это очень ситуативно конкретный язык, в зависимости от того, кто с кем и о чем говорит, одно и то же сообщение будет совершенно по-разному.
Я видела, как люди учат японский язык, и не могу сказать, что им это давалось легче, чем тем, кто учил европейские языки.
Знаете, японский язык в чем-то легче, а в чем-то сложнее. Например, там фонетика, ну, бесконечно легче, чем...
Китайская.
Нет, чем многие европейские, чем английская. Она на уровне итальянской или, скажем, испанской.
Серьезно?
Да. Это открытые слоги, это никаких вот этих таких этих, знаете ли, сочетаний сложно произносимых согласных там и так далее. Никаких сложных звуков нет произносимых и так далее.
А как она далась... равноапостольному Николаю Японскому.
О, это отдельный...
Ивану Касаткину тогда еще
когда
в то время.
Когда он еще молодым
это
приехал
разговор, да.
В Японию. Давайте вернемся к этой линии.
Итак, вернусь к нему, да. Дело в том, что он, значит, записал свою фамилию буквально в несколько имен, которые подписались на бумажке, вывешенной на стене
желающие.
Духовной академии для желающих поехать в консульское священство. Что значит поехать в то время в Японию? Япония в то время была самой бедненькой, самой отсталой, самой ничтожной вообще страной, которая только всего пару десятилетий назад была включена в мировой геополитический оборот, так сказать.
Это как если бы сейчас, к примеру, человек с блестящим будущим и перспективами подал бы прошение по личной инициативе, захотел бы поехать куда-нибудь в Среднюю Африку.
Вот да, в какое-нибудь там племя не очень цивилизованно развитое, правда, беднейшее и такое весьма скромное.
Про которое при этом ничего не известно и непонятно, как там с людьми вообще разговаривать.
Да, совершенно верно. Более того, известно о том, уже было от европейцев, в американском языке, что там христианская культура под страхом смертной казни запрещена. В то время еще не был запрет на общение с иностранцами вообще. Это каралось смертью, с чисто феодальной такой прямотой, я бы сказал, и простотой. И вот поехать туда в надежде на то, что в будущем промыслом Божьим обстоятельства изменятся, и можно будет говорить о Христе с японским народом. И надо сказать, что Николай Японский, тут надо вспомнить, что он типичный шестидесятник XIX века.
Что вот это такое,
вы
поясните?
Знаете, это удивительная вещь. Вот если посмотреть на 60-е годы в 20 веке и в 19-м, между ними есть что-то общее. Это, странным образом, эпоха, когда меняются некоторые векторы, ориентиры, системы ценностей, без революций, быть может быть, внешних таких, но, как говорил Пушкин в «Капитанской дочке», помните, молодые люди, самые глубокие и качественно мощные перевороты совершаются без помпы, без фейерверков революционных и так далее, а в тишине незаметно, но зато очень прочно и очень глубоко. Так вот, в это время, вы же знаете, что 60-е годы – это период реформ. Ну, что говорить, 61-й год, в который Николай Японский попал, собственно, на японские берега, это...
Отмена крепостного права.
Отмена крепостного права. Это начало реформирования очень многих там законов. Это начало формирования различных институтов, по которым Россия к концу 19-го, начала 20 века, так сказать, обогнала многие страны Европы в плане законодательства там и так далее. Другое дело, что не все еще было укоренено и развито так у нас, как хотелось бы. Так вот, он, значит, тем не менее, почему он поехал? Потому что шестидесятники – это люди, это романтики все. Давайте посмотрим на 60-е годы 20 века. Что наша страна, что Запад. На Западе это период молодежных брожений и бунтов, который закончился 69-м годом, вот этим колоссальным всплеском, который Японию тоже не обошел. Там были просто настоящая война молодежная.
Время ментальных революций,
наверное, так можно сказать. Я бы так вот сказал. По крайней мере, это время колоссальных надежд и каких-то упований больших. И вот Николай Японский, Иван Дмитриевич Касаткин, молодой совершенно человек, он в надежде на возможность нести вот эту культуру величайшую христианскую, которая так много плодов дала на русской почве, принести вот далекому и неразвитому восточному народу, она его, видимо, подвигла на это. Он несколько месяцев ехал на перекладных через всю Сибирь и не успел попасть в Японию, потому что закончилась путина, и он целый год провел в Николаевске-на-Амуре. Но это было промыслительно, потому что этот год он общался с просветителем Сибири и Дальнего Востока, святителем Иннокентием, будущим
митрополитом московским.
Митрополитом московским, простите.
Еще один выдающийся человек.
Да, да, да. Это тоже, вот не случайно, 60-е годы, это был всплеск миссионерского движения в России. Ведь в России миссионерство как институции, как вот в католицизме, не было, как мы знаем. Но были подвижники веры. Это были, как бы сегодня мы сказали, индивидуальные проекты, начиная там со Стефана Пермского, там Германа Аляскинского, вот Иннокентия.
Значит, которые на собаках, на оленях, пешком по пояс в сугробах пробирались в самые удаленные уголки, регионы, деревни, и говорили там с людьми, рассказывали им о Христе и помогали им жить.
Вы знаете, не было накатанных технологий, культуры вот миссионерской, так сказать. Это люди брали на себя этот подвиг, абсолютно надеясь только на помощь Божью, на свои силы и на помощь вот людей, которым они несли это слово. И вот он провел эту зиму со святителем Иннокентием, и тот ему объяснил очень важную вещь. Он ему сказал, что если ты хочешь, чтобы тебя понимали, и чтобы ты находил отклик в душах людей, с которыми будешь говорить, ты должен знать их для начала хорошо. А для этого надо знать в совершенстве их язык, и надо знать их, так сказать, ментальную систему ценностей. В общем, надо знать их верование, обычаи, привычки и так далее.
Ну, их культуру, собственно, в широком смысле слова.
Да-да-да. И вы знаете, Николай Японский поразил всех западных миссионеров, а тогда была вторая волна христианизации Японии, уже не католическая, как это было в XVI веке, а протестантская в основном, хотя католики тоже немножко реанимировались, но они уже погоды не делали. В основном это были люди из англосаксонского мира, это самая продвинутая страна того времени, Англия, конечно. Вот, были даже какие-то из Соединенных Штатов добирались туда отдельные проповедники. Но они приезжали с огромными миссиями, с большими деньгами, с огромными штатами сотрудников этих миссий и так далее. А здесь мы имеем вот одного молодого человека, который имел только наставление вот от святителя Иннокентия, которому тот сам скроил его рясу.
Святитель Иннокентий.
Священническую,
краю...
да, из специального бархата. И притом он очень большое внимание придавал, значит, тому, как она на нем сидит и внешне. И тут хочется вспомнить цитату из придворной дамы конца X века Сэйсё Нагон. Может быть, вы читали?
Записки у изголовья.
Записки у изголовья. Это первый ЖЖ, я бы сказал, первый блог, который мы имеем в истории человечества. Она там в одном из коротких заметок, коротких фрагментов своего эссе этого написала, когда буддийский проповедник молод и красив, хорош с собой и в хорошем одеянии, то его проповедь доходит лучше, написала она. Вот.
Женщина-женщина.
Да, конечно, другое совсем имел в виду святитель Иннокентий, но он ему говорил, имея в виду, что учителя и проповедники имеют очень высокий статус в этой стране, и ты должен не только своими словами, но всем поведением и обликом, и одеждой быть...
На уровне.
Таким человеком, отличающимся от всех.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктор Мазурик, исследователь японской культуры, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Виктор Петрович, очень хотелось бы вернуться сейчас к тому моменту, когда вы сказали, что Япония была закрытой страной. Угу. Прежде чем мы вернемся к разговору о святителе Николае, расскажите, пожалуйста, а куда же он попал? Что это было за общество и что это был за менталитет, с которыми он там встретился? Среда.
Значит, очень коротко. Япония развивалась не по классической механизмом исторического развития, которое мы видим в Европе или в России. Там очень многое определяется особенностью культурного окружения этой страны. Дело в том, что Япония, так как и Россия, нация молодая, и у нее нет своей античности. Как мы взросли на базе греко-римской античности, общеевропейской, так и японцы на базе китайской великой античной культуры. И то влияние, которое определяло начало государственной истории Японии, оно определялось уже не средневековым даже, а постсредневековым китайским миром эпохи Танской империи. Танская империя была очень открытой и очень активно взаимодействующей со всем внешним миром. Это потом уже началось такое...
обособление.
Явление самоизоляции Китая, когда Китай объявил себя... ТНК, по-японски это звучит, поднебесной, то есть страной, находящейся под центром неба, а все остальные – это уже периферия. Маргинальные народы, варвары там и так далее. А вот Танская империя – это была эпоха активнейшего культурного, экономического, научного сотрудничества со всем миром. Танская империя была одним из самых развитых технологических, культурных и прочих государств мира в то время. По экономике, по науке, по культуре художественной. Они уже в чем-то пережили... за много веков до Европы средневековое формирование метафизической культуры, и уже у них появились такие квазиренессансные явления, интерес к человеку во всех его проявлениях там и так далее. И вот именно танская культура повлияла сильнее всего на раннесредневековую японскую культуру. Японская знать, боярство японское, родовая аристократия, куга или кидзуку, как они себя называли, они воспитывались по китайским образцам, но при этом удивительно переваренным и переиначенным по-японски. Это связано с особой японской ментальностью. Японцы приспосабливают все из окружающего мира к себе не интеллектуальным образом, как мы привыкли это делать, а практически интуитивным, как дети это делают. Они приспосабливают не к своим идеям и системам, а к своей практике. Поэтому у них нет четкого деления в их сознании на свое и чужое, как этого нет у маленького ребенка. Поэтому то, что они, допустим, пытаются изо всех сил, как дети, подражают взрослым, но при этом очень не являясь взрослыми, очень по-своему эти игры во взрослых организациях. Вот точно так же японцы, как писал о них академик Конрад, они были варварами в дорогих китайских нарядах, платьях. Они мыслили абсолютно архаически, как люди почти пещерных времен. И, кстати, некоторые черты этого мышления, точнее, не мышления, а подсознания этого, остались, как-то ни странно, в сегодняшней Японии.
Я никак не могла понять, когда была в Японии, почему там, с одной стороны, люди ходят в кимоно, а с другой стороны, там, простите, культ французских сумок дорогих. А, теперь вы мне объяснили, что они усваивают из внешнего пространства все то, что им очень все нравится, но очень
подходит.
По-своему.
Причем
да.
Они не делят, понимаете, вот дети не делят на категории, тем более полюсные, диалектические вот да-нет, да, полюса. Они воспринимают мир как единое, как целое, нерасторжимое единство, от которого не отделяют сами себя. Вот это мифологическое сознание, когда человек ощущает себя частью движущегося единого образа.
То есть можно в кимоно прийти в храм православный, например.
Да, и кстати, так и поступают.
Нет проблем.
Вообще
вы знаете,
никаких.
У японцев в их сознании нет четкого дуализма: свое, чужое, старое, новое и т.д. Поэтому у них сверх-супер-авангард может соседствовать с самой хрестоматийной глянцевой классикой.
А это усложнило или облегчило вот миссионерский путь нашего сегодняшнего героя?
Очень усложнило. И я объясню потом, почему. Значит, итак, вот аристократы, первый способ познания мира, который они для себя разработали, он был, с одной стороны, в чем-то цивилизационно изощренным и утонченным, а в чем-то сверхпримитивным и, я бы сказал, таким, знаете, первобытным.
Например?
Это способ не интеллектуального познания мира, к которому привели, а способ сенсуального познания.
То есть руками, органами осязания?
Всеми пятью чувствами. Ага. Вот в нашей культуре высокий статус имеют только два органа чувств. Вы не обращали внимания?
Глаза и уши.
Почему? Догадываетесь? Во всем, в классическом искусстве, там, в науке, везде. Почему?
Я не знаю.
Глаза – это красота, уши – это интеллектуальный путь познания.
У меня другое объяснение. Это два наименее легко телесных, наименее телесных органа чувств, в отличие от вкуса, осязания, обоняния. И это органы чувств, через которые входит язык. Мы культура логоса, письменного слова или устного слова. Мы можем объяснить, что мы видим в словах или что мы слышим. А вот запах объяснить очень трудно, или те ощущения, которые этих запах вызывает, тем более там какие-то тактильные ощущения, вкусы, это уже гораздо сложнее. У японцев, теперь представьте себе такой способ познания мира, когда вот эти пять чувств абсолютно равноправны, во-первых, и синергийны, во-вторых, они одно просвечивают сквозь другое. Это не одно плюс другое, а это цветозапахо тире через дефис обоняния и осязания.
Это как японский иероглиф примерно.
Что-то есть. У японцев в иероглифе есть одновременно три трека восприятия. Звуковой, графический и семантический. И они далеко не параллельны. Они контрапунктируют, они расходятся и сходятся друг с другом очень своеобразным и для нас неожиданным способом. Так вот, способ сенсуального, даже не эмоционального, заметьте, а сенсуального познания мира. Что это значит? Это значит не вдумываться в мир, а вчувствоваться в него на все более тонком и детальном уровне, доводя свои ощущения формы, цвета, запаха, человеческих взаимоотношений, психологии там, и так далее, до экстрасенсуальной почти тонкости. Если вы почитаете раннесредневековую прозу, так называемую аристократическую, вы будете поражены тем, что она идет вот не по привычному такому маршруту литературного развития европейского. С чего начинается литература в Европе, да и во многих странах Востока? Сначала, какой из трех родов литературы самый древний?
Поэзия.
Эпос.
Эпос.
Да.
Эпос, да.
Поэзия, но эпическая. Это я говорю сейчас о роде литературы.
Илиада, Одиссея.
Значит, эпос. Почему? Понятно. Потому что сначала надо обустроить картину мира. Надо, значит, выстроить предметы,
да,
в пространстве и события во времени. Собственно, чередование событий – это и есть время в эпосе. А чередование предметов материальных – это и есть пространство. Другого они не знают – абстрактного времени и пространства. Потом уже вторые волны начинают выясняться чуть с некоторым запозданием. Иногда это параллельно идет, но чаще все-таки с опозданием лирики. Потому что там уже надо ко всему увиденному и услышанному свое отношение вырабатывать, свое ощущение этого, свое отношение к этому. И, наконец, драма, которая воедино в один клубок связывает и эпос, и лирику, закручивая это вокруг вот коллизии, вокруг конфликта или там вокруг каких-то отношений, очень сконцентрированных вокруг чего-то там, так сказать. Это мини-мир драмы такой во времени и в пространстве, он сконцентрирован. Вот. Но это, так вот, у японцев вообще обычный эпос сначала предшествует, потом уже лирика идет. У японцев все начинается с лирики. Вот у китайцев, казалось бы, да, вот народ, у которого они учились всю жизнь, у них все как у людей, так же, как у нас. Сначала всякие исторические песни, там, типа наших былин, там все и так далее. А потом уже появляется лирическая поэзия. Кстати, именно в танскую эпоху.
Так, ну я с упорством маньяка вернусь к своему вопросу. Да, и вот, значит, молодой монах.
Куда он попадает? Я вот сейчас пытаюсь...
И как он с этим всем начинает работать?
Я пытаюсь вам объяснить, чтобы объяснить, куда он попал, мне вот это предисловие нужно. Итак, аристократы создали сверхчувственную культуру аваре, так называемую. Дальше. Самураи в средние века, служивое дворянство. Самураи – это буквально служивый. По-японски. Это разговорное грубое словечко. Сами они себя так никогда не называли. Они себя называли буси. Книжным словом, таким высоким китайским. Псевдокитайским. У китайцев это по-другому звучит, но иероглифы эти. Так вот, самураи, у них другая культура. Это культура напряженного, как всегда в средние века, этического уже размышления о грехе добродетели, о спасении погибели и так далее. Причем у них это не абстрактно было, а практически. Потому что самураи, они там 400 лет воевали с небольшими перерывами. Значит, когда ты находишься между жизнью и смертью, там тебе некогда особенно философствовать или там в эстетические тем более впадать прелести. Там ты на лезвие меча пан или пропал. Каждую секунду, так сказать, в экзистенциальном таком парадоксальном состоянии ты находишься. Вот дзенский буддизм медитационный, он учил их держать вот это вот незыблемое сознание на поле боя. Одновременно видеть все и быть от всего свободным одновременно. Сквозь все проходить спокойно. И помнить только свой воинский долг, гири. Это, знаете, это этика человека, который ощущает себя не как личность. Христианство, ценность личности в чем веет? Это отражение лика Божьего. А буддизм отрицает реальность личности. Он говорит, никакой личности нет, это иллюзии. Только Будда онтологически реален, у него есть бытие. Все остальное – иллюзии, глюки, сны, миражи и так далее. Поэтому моя личность ничего не значит. Я человек-функция, живой меч. Орудие, по-христиански говоря, в руце Божией, а, значит, вот по-восточному это живая частичка Дао. Через меня действует Дао, воля моего господина, мой долг воинский там и так далее. Меня просто нет, и все.
И мне поэтому не страшно умереть.
Меня нельзя убить. Я могу пройти сквозь это рождение, перейти в другое буддийское рождение, не спреткнувшись ни секунду, так сказать, если я выполнил свой долг. Если я его не выполнил, я должен произвести зачистку, так сказать.
Японское слово «харакири».
Это опять грубое народное словечко, вспороть брюхо, а вообще-то уважительно это говорится сеппуку. Те же иероглифы,
как
только...
много новых слов сегодня.
Это радио Вера.
Это те же иероглифы, только... Так вот, представьте себе этот мир бесконечной войны и бесконечного, так сказать, напряжения. А вот Япония эпохи Эдо, это вторая эпоха, это, собственно, средние века. А вот святитель Николай попал в другую Японию. Время у самураев – это время экзистенциального мгновения.
Это что значит?
Это значит время, у которого нет прошлого и будущего. У воина на поле боя нет прошлого и будущего. Это время момента истины. Это когда вся жизнь стягивается вот в одно мгновение. И напряжение психики такое, что люди, побывавшие вот в этом, на фронте, в экстремальной ситуации, говорят, что можно увидеть пулю, летящую на тебя. В обычном состоянии мы не способны такие нюансы зафиксировать по времени. А вот в этом состоянии психики можно. Но это вызывает перенапряжение психики, иногда люди ломаются и так далее. А вот самураи привыкали вот этот особый статус сознания, сверхконцентрированного, одновременно сверхсвободного, культивировать с помощью дзенских медитаций, там, с помощью чайного действия пресловутого и так далее.
Прервемся на секунду, и в следующей части все-таки узнаем, в какую Японию попал равноапостольный Николай Японский. У нас в гостях исследователь японской культуры с широчайшим спектром информации об этой чудной стране. Виктор Мазури, Калла Митрофанова, я Константин Мацан. Услышимся здесь же через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».